«Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович, — вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Да ведь надобно же и строить.
Это уже не наше дело. Сперва нужно место расчистить».
«Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий. — Мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма». Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову, от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом, но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.
«Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович. — Я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений. Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он патриархальный, он не может жить без веры».
«Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров. — Я даже готов согласиться, что в этом вы правы».
«А если я прав?
И все-таки это ничего не доказывает».
«Именно, ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника, и потому нисколько не смутился».
«Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против своего народа?»
«А хоть бы и так, — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья Пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж мне соглашаться с ним? Да притом он русский. А разве я сам не русский?»
«Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали. Я вас за русского признать не могу».
«Мой дед землю пахал, — с надменной гордостью отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас, в вас или во мне, он скорее признает соотечественник. Вы и говорить-то с ним не умеете».
«А вы говорите с ним и презираете его в то же время».
«Что ж, коли он заслуживает презрения? Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно? Что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?
Как же! Очень нужны нигилисты».
«Нужны ли они или нет, не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным».
«Господа, пожалуйста, без личности! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся. Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть. «Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин доктор. Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, может быть, думаете, что ваше учение — новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным».
«Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. — Во-первых, мы ничего не проповедуем. Это не в наших привычках».
«Что же вы делаете?»
«А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда».
«Ну да, да, вы обличители, так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...»
«А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах, не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству. Мы увидели, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, парламентаризме, об адвокатуре черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш, Рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.
— Так, — перебил Павел Петрович, — так.
Вы во всем этом убедились и решили сами ни за что серьезно не приниматься.
— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров.
Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.
— А только ругаться.
— И ругаться.
И это называется нигилизмом.
— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью.
Павел Петрович слегка прищурился.
— Так вот как, — промолвил он странно спокойным голосом. — Нигилизм всему горю помочь должен. И вы наши избавители и герой. Но за что же вы других-то, хотя бы тех же обличителей, чистите? Не так же ли вы болтаете, как и все?
Чем другим этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.
Так что же, вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?
Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.
Действовать, ломать, — продолжал он. Ну как же это ломать, не зная даже почему?
Мы ломаем, потому что мы силы, — заметил Аркадий. Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
Да, сила так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился.
Несчастный, — возопил Павел Петрович. Он решительно не был в состоянии крепиться доли.
Хоть бы ты подумал... Что в России ты поддерживаешь твоею пошлую сентенцией?
Нет, это может ангелы из терпения вывести, сила.
И в диком Калмыкии, в Монголии есть сила.
Да на что нам она? Нам дорога цивилизация.
Даст, милостивый государь,
нам дороги ее плоды.
И не говорите мне, что эти плоды ничтожны.
Последний пачкун.
Он барбулье топер, которому дают 5 копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы. Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть, сила.
Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего 4 человека с половиной, а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас.
— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.
— Как? Вы не шутя думаете сладить с целым народом?
«От копеечной свечи, как вы знаете, Москва сгорела», — ответил Базаров.
«Так-так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Так вот, чем увлекается молодежь. Вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек. Вот поглядите, один из них рядом с вами сидит. Ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь».
Аркадий отворотился и нахмурился.
Эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан не ногой. Рафаэля считают чуть ли не дураком, потому что это, мол, авторитет. А сами бессильные и бесплодные догадости. А у самих фантазия дальше девушки у фонтана не хватает. Хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?
«По-моему, — возразил Базаров, — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его».
«Браво, браво! Слушай, Аркадий, вот как должны современные молодые люди выражаться!» «И как, подумаешь, им не идти за вами? Прежде молодым людям приходилось учиться, не хотелось им прослыть за невеж, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать, все на свете вздор и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались». И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь им вдруг стали нигилисты.
«Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства», — флегматически заметил Базаров,
между тем, как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. Спор наш зашел слишком далеко, кажется, лучше его прекратить. «А я тогда буду готов согласиться с вами», — прибавил он, вставая, — «когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания». «Я вам миллионы таких постановлений представлю», — воскликнул Павел Петрович, — «миллионы! Да вот хоть община, например!»
Холодная усмешка скривила губы Базарова. «Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.
«Семья, наконец, семья! Так как она существует у наших крестьян!» — закричал Павел Петрович.
«И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах?
Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия, да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...»
«Надо всем глумиться», — подхватил Павел Петрович.
«Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий. До свидания, господа».
Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.
«Вот, — начал, наконец, Павел Петрович, — вот вам нынешняя молодежь, вот они, наши наследники».
«Наследники», — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. «Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей-матушкой поссорился. Она кричала, не хотела меня слушать. Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете. Мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал, что делать? Пилюля горька, а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам, вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю».
«Ты уже чересчур благодушен и скромен», — возразил Павел Петрович. «Я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком. Вели. И не имеем той дерзкой самонадеянности». «И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного, какого вина вы хотите, красного или белого? Я имею привычку предпочитать красное», — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение.
«Вам больше чаю не угодно?» — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь. Она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.
«Нет, ты можешь велеть самовар принять», — отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему «бонсуар» и ушел к себе в кабинет.
«Бонсуар, доброго вечера», французский.